Шалом Роха. Осталось меньше недели до Рош ха-Шана. Мы начали говорить слихот, наши молитвы, в которых мы просим прощения. Очень важно, люди встречаются и говорят, ну что, ты сказал уже слихот? Слихот не говорят, слихот просят. Да? Если человек подходит ко мне и сказал, извини, это он сказал. А когда он просит извинения, просит прощения, это совершенно другая вещь. Поэтому перед тем, как мы это говорим, желательно подумать, что я сейчас прошу прощения, а не говорю. Одна из главных, центральных символических вещей в трапезе Рош ха-Шаны – это то, что мы макаем яблоки в мед. Как будет мед на иврите? Дваш. Сколько это по гематрии? Дваш. Это... Шин это 300, далет это 4, и вет это 2. Получается 306. 306 это гематрия, численное значение, аф харахаман, милосердный отец. Аф это 3, харахаман это 303. Мед это очень особенная еда. Потому что откуда, где производится мед? Пчел. Пчел – это кошерное насекомое? Нет. Так, у нас же есть закон, что все, что выходит из некошерного, это не кошерно. Ну, например, молоко верблюда, молоко осла. Да? Это не считается некошерным, потому что это яйца. Это выходит из чего-то, что не кошерно. Почему же тогда мед считается кошерным? Ответ этот спрашивается на решении. Они отвечают, что мед это не совсем часть пчелы. Не проходит через нее полностью через ее организм. Она больше его консервирует, она его переносит, этот, то, что она собирает, называется, с цветов.
Пыльцу.
Поэтому это разрешается. Может быть, здесь тоже есть намек для нас, что даже если мы считаем, что мы настолько отделились от нашего идеала, и наш год был не совсем кошерным, но в Рош ха-Шана, да, и если мы особенно к этому правильно подготовимся, возможно все изменить, возможно все перевернуть. То, что, ну, в общем-то, видно, что не кошерным, из этого может получиться что-то очень даже кошерное и очень сладкое. Во время шестидневной войны, как известно, были настолько много чудес, что люди, которые объективно на это посмотрели, они пришли к заключению, что это может случиться только с прямым вмешательством с небес. Но другие говорили, что нет, это наша гениальная армия, наши стратегии, полководцы. И поэтому мы смогли победить все эти многовооруженные, многочисленные армии вокруг нас. В 1973 году, в Йом-Кипур, святой этот день, когда большинство еврейского народа, да, в наше время это больше 90%, постятся, проходят время в синагоге. Даже люди, которые не соблюдают, они все равно постятся в Йом-Кипур. В этот день на Израиль было напали несколько очень хорошо вооруженных армий с советским оружием со всех сторон и прошли через границу. Было множество жертв, тысячи жертв. И мы были полностью не подготовлены. Моссад, наша разведка, она провалилась. И после этой войны тоже многие люди пришли. Через 18 дней продолжалась война, пока ООН не заставил нас делать перемирие. За эти 18 дней, хотя это началось большими поражениями с нашей стороны, в конце концов, все перевернулось, и мы заняли... война была выиграна. Но и в этот момент, опять же, многие люди пришли к тому заключению, что это может только быть с помощью с небес. Рав Исраэль Лау, главный раввин Израиля в тот момент, сам вышедший из выживший Холокост, до недавнего времени он был еще главным раввином Израиля ашкеназским, и сейчас это его сын. Он в это тяжелое это время, он проводил весь день в больницах, ходил, помогал раненым, тяжело раненым солдатам, давал им какую-то мотивацию, вдохновение. Когда он был в больнице, он услышал ужасные крики. Эти крики не останавливались, они были просто душераздирающие. Он бежал в палату, где лежал танкист, который был пол весь в изжогах. Ожогах. Все его тело было покрыто ожогами, его была невыносимая боль и страдания. Сколько бы ему ни дали отбивающих, морфия, ничего не помогало. Его мама сидела рядом с ним, старалась его как-то успокоить, но ничего не помогало. Он кричал и кричал и кричал. Также Рав Лау, он старался как-то найти какие-то слова, но ничего не помогало. Он просто был столько, такая была агония у него от боли. Продолжалось. Рав Лау вышел и пошел по разным другим палатам, но он постоянно слушал этот крик, который проходил через всю больницу. Через некоторое время вдруг он понимает, что тишина. Эти крики остановились. И Рав Лау, он рассказывал, что он решил, что самое ужасное произошло. Если нету криков, значит, нету того, кто кричал. Он возвращается в эту палату, и он видит удивительную сцену. На самом деле, солдат заснул. Он спит. И он обратился к его маме, как ей удалось его успокоить, как она смогла это сделать. И мама сказала, что она все это время она искала какое-то место на его теле, где не было ожогов. И наконец-то она нашла какое-то немножко, там не было кожи еще. И она положила туда руку и начала его гладить. И это его успокоило. Это дало ему возможность успокоиться и заснуть. И также у каждого из нас есть это место, которое, это наша душа, это наши качества, которые, да, есть это, в этом что-то совершенное, есть в этом чистое, и нам нужно стараться это найти, и от этого мы сможем потом реабилитировать как-то, такое сделать оживление остального и построить нас как нового человека из себя. Для этого нужно начать с какие-то маленькие шаги, какие-то маленькие кабалот, что-то взять на себя, что-то подумать, что я могу, в чем-то могу измениться, что-то небольшое, что действительно останется со мной. Вступление Каин Яаков, это Агадата, там приводится очень интересный медраш, что есть три мнения, какое изречение в Торе самое фундаментальное. Каждый может подумать, какой бы он выбрал, какое предложение из Торы, вот это самое главное. Бен Зойма считает, что это Шма Исраэль. Шма Исраэль, Ашем Элокейн, Ашем Эхад. Это символизирует всю нашу веру в единого Творца. Он Элокейну, он полностью управляет всем нами. Он единственный, больше никого нет. Это самое главное. Бен Нанас считает, что нет. Он считает, как Рабби Акива, что «Ваавта лиреха камойха». Люби ближнего своего, как и самого себя. Это возможно только если человек понимает, что мы все равны, мы все дети Творца Ашема. Только тогда мы можем действительно добиться этой любви и гармонии друг с другом. Это самое главное. Если мы это понимаем, то все остальное — это уже детали. И третье мнение, как ни странно, одно предложение в Торе, которое мало известно. Некоторые говорят это каждое утро. Говорится про корбан тамид. Есть же предложение, которое приносились два раза в день. Есть сказано «эса кевесеха таасе бабокер» – одного ягненка принести в жертву надо утром, и второго – после полудня. Этот корбан томит. И здесь это мнение считает, что это самое главное высказывание в Торе. Почему? Потому что это показывает, что мы постоянно, у нас есть постоянность. Мы постоянно томит, у нас есть какой-то рост, у нас есть продвижение, у нас есть какая-то связь с Творцом. Это и утром, просто полдня, постоянно, постоянно, каждый день, без каких-либо пауз, без отвлечений, без остановки. В шаббат, в йонтов, в праздники. Это постоянно мы приносим этот корбан утром и после полудня. И поэтому нужно что-то выбрать, что будет провожать нас. И чем мы показываем, что это вещь, которую мы берем на себя. Мы показываем им наше стремление быть лучше. Наше стремление, чтобы построить из себя нового человека. Когда мэр Дизингов был мэром Тель-Авива, то на одну из аудиенций, на встречу к нему приехали 5 глав бедуинов. Как их называют? Лидеры бедуинских племен. И он показал им Тель-Авив, этот новый современный город Израиля. Они были потрясены дорогами, машинами, магазинами, заводами. Он накормил их в лучшем ресторане. И после всего он спросил их, что им больше всего понравилось. И что он бы хотел подарить им что-то на память. Они сказали, что больше всего они были поражены, что можно открыть кран, и оттуда идет вода. Для бедуинов это просто рай, да, это просто настолько потрясающе. Просто открываешь, да, открываешь, вот крутишь что-то, и вода идет. Им сказали, что это и зимой, и летом, это все. Просто открыл, и она идет. И поэтому они попросили, чтобы он подарил им кран. Да? Чтобы каждый получил такой кран, чтобы они отвезли, и чтобы у них было это с собой. И наш кран наполняется в Рош ха-Шана. Когда у нас во время длинного следующего года нам что-то нужно будет, и мы захотим открыть его, то в этот Рош ха-Шана, в эти 10 дней до Йом-Кипура, решается, сколько там будет обилия, здоровья, всего-всего хорошего, что мы так нуждаемся в этом году. Это все набирается в этот кран именно в эти дни. И главное, в Рош ха-Шана. Поэтому так много символических вещей мы делаем в Рош ха-Шана. Мы постоянно говорим, чтобы много-много знаков, много аллегорий о том, чтобы все, что мы делаем, это как-то напоминало нам, что сейчас все решается. Симоним. Да, эти симоним, эти знаки, они напоминают нам, что вот это все сейчас решается сейчас. Поэтому мы все говорим, что помни, что не раздражаться в этот день, в эти 2 дня. Показать спокойствие, показать свою радость, свой оптимизм, свою уверенность в то, что мы сможем заслужить хороший приговор. Показать, что мы действительно, у нас есть вектор, у нас есть направление быть лучше, то, что нас стоит инвестировать. Тем, что мы подумаем, что как мы вот это вот возьмем, какие симоним, какие напоминания себе мы возьмем с собой И будем продолжать их делать тамид постоянно. И Беза Сашем, когда мы это возьмем себе время подумать об этом. Сейчас последняя неделя, да, последний countdown. Сейчас вот эти дни нужно остановиться, нужно подумать. Думать, что такое чува, что такое возвращение. Подумать, как я конкретно могу себя лучше всего подготовить к этому дню. И сам тоже, сам решил использовать это максимально. Не думать о себе, думать, что эти два дня это Ашем, он Мелех, он царь. Это самая главная тема. Все наши молитвы мы не просим прощения. Да, как мы сказали, что чтобы попросить прощения, нужно сказать «Я прошу прощения». Да, в Рош ха-Шана тут нету «Я», есть только Мелех, есть только царь. Я понимаю, куда, кому я должен возвращаться. И поэтому до Йом-Кипур у меня есть, будет еще это правильное понимание. Без Ашем, чтобы все действительно использовали свой потенциал, чтобы у нас было ксива в Хасима Тойва, мы были записаны, запечатаны в книгу хорошей, светлой жизни. Всего хорошего.